Итак, дорогие друзья, я опять очень рад с композицией. Вот. И мы с вами продолжаем с той точки, на которой мы остановились в прошлый раз. Остановились мы на чтении Брихадараньяки Упанишады, знаменитого учения о пяти огнях, центрального, можно сказать, учения для Индии. Брихад. Или Чандок, я слышу. Я напомню, что мы уже слышали, как рассказал Правахана Джайвали, как Правахана Джайвали уже рассказал Гаутаме о вот этих пяти нисходящих огнях. И о том, что шестой, вот как бы настоящий, как говорят философы, парадигмальный огонь, то есть тот основное жертвоприношение, образом которого являются все предшествующие, это погребальный костер, на который после смерти рожденный человек, его тело возлагается. Напомню, что эти пять огней, это пять нисхождений из божественного мира в мир земной. И суть этого учения в том, что человек – это божественное существо, вошедшее в наш мир. Ему надо вернуться, а не впервые освоить вот этот путь. Вот это очень важная вещь. Согласитесь, что возвращение – естественней, чем поиски пути, по которому никогда не ходил. Вот это и есть величайшая тайна, которая не была ни с одним брахманом. Но это еще только первая половина тайны. А сейчас я вам читаю вторую, самую главную. Итак, на огне погребального костра боги совершают подношение человека. На огне погребального костра боги совершают подношение человека. Из этого подношения возникает человек, покрытый сиянием. То есть возникает не материальный человек, не человек из плоти и крови, а возникает уже некое духовное существо. Духовное существо. Дальше идет знаменитая формула, которую я вам писал в прошлый раз. Та эвам веда. Кто так знает? Те, которые знают это, и те, которые в лесу чтут веру как сущность. Заходите. И те, которые в лесу чтут веру как сущность, идут в пламя, из пламени в день, из дня в светлую половину месяца, из светлой половины месяца в 6 месяцев, когда солнце движется к северу, то есть когда день возрастает, из этих месяцев в мир богов, из мира богов в солнце, из солнца в молнию, понимаете, обратный путь, и придя к молнии, стоящий из разума человек, Пуруша, ведет их в миры Брахмана. В этих мирах Брахмана они живут вдали возвеличенные, для них больше нет возврата. То есть это путь богов, путь Брахмана, путь, на котором нет возврата. Вот в этом описании, которое, как вы видите, совершенно зеркально воспроизводит огни нисходящие, там же даже молния, есть два непонятных места. Они непонятны практически всем индологам, их прекрасно понимают индийцы. Первое – это те, кто знают это, то есть знают учение о пяти огнях, но при этом и которые в лесу чтут веру как сущее. Ну, во-первых, в лесу это понятно, это лесные аскеты, ванапраса. То есть это те, кто отказались от привязанности к этому миру. Они не живут уже включенностью в этот мир. Это запомним, это важное, обязательное условие. Здесь ни одно слово случайно не написано. Дальше идут, чтут веру как сущее. Это довольно странное санскритское выражение «шрадхам сатьям». По-русски «шрадхам сатьям». Шрадха – это вера, веру, сатья – это просветленный и сущностный, светлый и так далее. Вот Циркин, переводя эту упанишаду, перевел «чтут веру и истину». Мой учитель Сева Семенцов, переводчик Бхагавад-гиты, считал, что это неверный перевод. Я не знаю так санскрита, поэтому не могу ничего сказать, но я считаю, что действительно тот перевод, который предложил Семенцов, он более внутренне корректен, он соответствует тексту. Но он очень непонятен для нас с вами. Почитать веру как сущность. Почитать веру как сущность. Что это такое? О вере мы уже много раз с вами говорили. Не бойся только веры, говорит больному, отцу больного юноши. Если сколько имеешь веру, то веры. Не бойся только веры, говорится, о том, что твой сын умер. Вот. То есть, все время, твоя дочь умерла, говорится в Евангелии. То есть, вера некая субстанция. Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе, поднимись и веру весь море, то так будет. Вера может быть ничтожной, вот с горчичное зерно. Что же это за вера такая? Что вообще такое вера? Что такое вера? Независимо от этимологии, это особо, это кто может статью или книгу писать о этимологии слова вера на разных языках, вера это, дорогие друзья, не психологическое состояние. Это вот надо запомнить. Это не психологическое состояние. Это не состояние, ну как бы такого некого настроения. Вера – это состояние, когда человек всецело свою свободу, свою волю, если угодно себя как волевую личность, отдает в распоряжение того, кому он верит. Там. Страшно, когда происходит вероломство, когда человек кому-то верит, а тот и отдает ему себя, как в браке там, да, двое отдают себя и клянутся верности, вера и верность же одно и то же слово, верности, а потом кто-то один изменяет, бросает, это вероломство. Я тебе отдал себя, а ты меня обманул. Но Бог не обманывает никогда. И вот тот, кто чтит веру как сущность своей божественности, то, что он в Боге, Бог в нем, он божественен, понимаете? Он существо, исшедшее из божественного мира, и он божественен по сути. Вот кто так почитает себя, понимает свое значение, чтит вот эту веру как сущность, не как настроение, а как свою сущность. Ничего будет вообще сущность, как свою сущность. Он понимает свою сущность. Вот этот человек идет путем богов. Сейчас вы увидите, какова альтернатива. Но запомним сейчас это. То есть чтить и почитать веру как сущность шрадхам сатьям, это значит понимать, знать, что ты божественное существо, ты в мире богов, соответственно, воля Бога, твоя воля. Не то, что божественное существо, и поэтому можешь делать все, что ты хочешь, что твоя левая нога захотела. Нет, ты божественное существо в том смысле, что ты, если угодно, посланец Бога. Так же, как Соло, да, посланец Бога на земле. Поэтому в этом смысле ты и Сома в некотором роде одно и то же. Случайно, помните, второй огонь связан с царем Сомой. Вот. И поэтому ты должен выполнять волю пославшего тебя Творца. Вот это и есть вера как сущность. Значит, а отказ от мира, отказ от соблазна мира, это предварительное условие. Вот. И второй таинственный момент, дальше идет вот это движение, и второй, вот когда как раз помните, придя к молнии. Значит, молния, это вы помните, второй огонь. Да, это тот огонь, который непосредственно из мира богов ведет в тварный мир. Вот молния, помните, да? Первый огонь, это огонь того мира, в котором приносится подношение веры, да? Той самой Шратхи. Подношение идет той самой веры, которую здесь на земле надо чтить как сущность. Вы помните, да, объект первого огня, вот жертва, которая кладется на первый небесный огонь, это вера. Вот это вера. Теперь вы понимаете, что это за вера. Вот. А переход ко второму огню идет через молнию. И молния это то пламя второго огня, которое соединяет божественный мир и мир сотворенный. Поэтому вот именно этот самый страшный переход, невероятный переход, да, который мы себе даже помыслить не можем. Мы не можем себе помыслить этот переход из одного мира в другой, из нашего мира в божественное и абсолютное средство какие-то бытия. Я уже вообще не знаю. Но вот этот переход мы совершаем не сами. Состоящий из разума манас, из разума Пуруша, приходит к ним и ведет их в миры Брахмы. Что это состоящий из разума? Да это наш собственный разум. Тот самый Бог Уману, благой помысел. В этом смысле вдруг наступает совпадение. Когда мы, ведь помните, как в зороастризме, в зависимости от того, как ты жил при жизни, или твой благой помысел, или твои злые мысли, они после твоей смерти встречают тебя в виде красивой девушки или страшной старухи, и с тобой, соответственно, происходит или хорошее, или плохое. Вот здесь это состоящее из разума Пуруша, это в сущности ты сам, и в то же время это Брахма. Потому что если ты отбросил все, что связано с другим, кроме Атмана, то значит, не забудем, что Упанишады, главная идея Упанишад, как помните, Яджнавалки объяснял Майтрей, что Атман тождественен Брахману и больше ничего нет. Это самое главное. Да? Формула Упанишад, если вас спросят, вот какова формула Упанишад? Одним предложением. Это Атман тождественен Брахману. Тат твам аси. Вот это, собственно, формула Упанишад. Таким образом, если ты отбросил все остальные устремления, вожделения и интересы, и сосредоточился на Брахмане, то тогда ты Пуруша, человек, состоящий из разума. И поэтому ты идешь в миры Брахмана, а иначе не идешь. Итак, значит, такой человек, как видите, вот эти два условия, да, почитание веры как сущности, при отказе от всего земного почитания в лесу, да, и второе условие это то, что ты помышляешь только о Брахмане, и таким образом ты проходишь эту страшную границу между Богом, Брахманом, Божественным и тварью. Проходишь эту границу и входишь в божественное бытие. И поэтому для них больше нет возврата. Те же, которые приобретают миры, ну, то есть загробные миры, это загробные существа, формы загробного существования. Те же, кто приобретают миры жертвоприношением, подаянием, подвижничеством, очень хорошие все вещи, правда, я прям плохой не нас. Идут в дым, из дыма в ночь, из ночи в темную половину месяца, из темной половины месяца в 6 месяцев, когда солнце движется к югу, то есть когда убывает день, да, движется к югу. Из этих месяцев в мир предков, из мира предков в луну. Когда это происходит у них, то люди попадают сюда в пространство, из пространства в ветер, из ветра в дождь, из дождя в землю, достигнут земли, они становятся пищей, снова совершают подношения на огне человека, то есть их едят, а затем они рождаются на огне женщины. Так совершают они круговорот, снова поднимаясь в мир. То есть вы понимаете, когда человек не чтит веру как сущность, а рассматривает божественное как нечто отличное от себя, я одно, Бог другое, и пытается достичь этого божественного, ну, как мы достигаем некой земной цели, да, совершением, ну, каких-то действий, подношений, ритуалов, жертв, там, милости, ничего угодно. Вот, то есть, когда мы рассматриваем, что Бог одно, я другое, я хочу завоевать благосклонность Бога, для того, чтобы мне было хорошо здесь и после смерти. Тогда мы не приходим к этому. Это дает ключевое понятие. То есть, когда мы не осознаем свою тождественность с Богом, а пытаемся вести себя с Богом как с другим, тогда мы не достигаем. Это индуистская концепция, но вот упанишадическая, но ее ясно понимать. Тогда мы достигаем каких-то миров, потому что мы вели себя хорошо, в общем, достигаем каких-то загробных миров, но рано или поздно из этих миров, поскольку мы отличали себя от вечного, от Бога, то рано или поздно наши благие заслуги, как наши, а мы-то конечные существа, если мы не в Боге, мы же даси тогда не одети, они заканчиваются. Поэтому мы опять идем по нисходящей, не достигая первого огня, мы идем опять в мир, как бы только касаясь этой небесной сферы, но не переходя через нее. Никакой состоящий из манаса Пуруша, из разума Пуруша к нам не приходит, потому что нет его. Мы не сформировали этого Пурушу, мы жили этими устремлениями, желаниями внешней жизни. И мы возвращаемся опять раз в этот мир, в конечном счете снова рождаемся на огне женщины, то есть опять происходит наше зачатие нас, и мы опять рождаемся в этот мир, и вот этот круг, колесо повторяется. И это надо сказать еще не последняя и не крайняя форма. Да, и это вот учение, соответственно, вот это второе положение, так называемый путь предков. Значит, первый путь — это путь Брахмана, Брахма-марга, а это Прити-марга, путь предков. И он называется в Индии учением о возвращающейся смерти. То есть мы вновь рождаемся, чтобы вновь умереть. И в этом смысле индиец подчеркивает, что это новое рождение, это очень грустно. Но это еще не последнее. Это еще не самое крайнее. Те же, которые не знают этих двух путей, то есть пути богов, пути предков, становятся насекомыми, птицами и кусающимися тварями. То есть они рождаются вообще не как люди, а рождаются как животные, потому что не знают этих двух путей и не добиваются вообще милости Божьей даже внешним вот этим устремлением к, ну, каким-то благу, да, вот этими добрыми делами внешними. Итак, дорогие друзья, мы видим с вами, что вот это учение о пяти огнях, оно, собственно, вводит категорию перерождения, но категорию перерождения только для тех, кто не сумели здесь, в этой жизни, осознать свою тождественность с Брахманом. Вот осознать то тождество, о котором Яжнавалки объясняет Майтрея, что нету двойственности, нету, да, сознание, двойственности, самджны, да, а есть познание, виджня. Помните, о чем я вам говорил? Познание того, что ты и Брахман одно. Вот когда это познание наступает, тогда ты достигаешь миров Брахмана навсегда. То есть жить надо не ради Бога, а в сознании того, что ты и он одно. Вот это особенность индийской парадигмы, индуистской парадигмы Упанишад. Интересно, откуда это приходит? Мы многократно, дорогие друзья, встречаемся с одним и тем же замечательным утверждением. которые мы встречаем в разных, самых старинных, самых глубоких упанишадах, и даже еще в текстах до упанишад индуистских. Это то, что знакомо и всем другим религиям. Это реальный аскетический опыт внутреннего света. Внутреннего света. То, что называется на санскрите анта-йоти. Анта-йоти. Внутренний свет. Погружаясь в молитву, погружаясь в созерцание себя, подвижник начинает различать внутри себя некую жизнь и свет, как бы ему не принадлежащий. Вглядываясь в это, он понимает, он сознает и ощущает, что в нем открывается, внутри него открывается бездна, ведущая к божественному. Вот в одной из старейших упанишад, Чандохи Упанишаде, в третьей части, в 13 главе говорится: «И свет, который сияет над этим небом, над всем, над каждым, в непревзойденных высших мирах, поистине, он и есть тот свет, который находится в человеке. Его видно, дальше замечательно, его видно, когда прикосновением ощущают тепло тела. Его слышно, когда, заткнув уши, слышит словно гул, словно гудение, словно шум пылающего огня. Его следует почитать и как виденное, и как слышанное. Тот прекрасный видов, о том всюду слышит, кто знает это, кто знает это». Итак, значит, свет, который видит аскет в себе, и свет, который сияет над высшим небом, то есть божественный свет, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, да, это один и тот же свет. В Тайтарии Самхите говорится: свет – это творящая сила. Свет – это творящая сила. То есть свет творит человека, возвращая его в божественный мир. Если ты видишь в себе это божественное, значит, надо забыть все остальное, сосредоточиться на этом, и тогда ты будешь с Брахманом и в Брахмане навсегда. В Брихадараньяке Упанишаде есть в связи с этим такие замечательные слова. Тоже речь идет вот о познании тождества. Итак, поистине, зная это, древние мудрецы не желали потомства. Что делать с детьми нам, у которых этот атман и этот мир, говорили они, и поднявшись над стремлением к сыновьям, над стремлением к богатству, над стремлением к миру, они вели жизнь нищенствующих монахов. Этот атман определяется так: не это, не это. Поэтому, знающий это, сделавшись успокоенным, укращенным, воздержанным, терпеливым и собранным, видит атмана в самом себе, видит все как атмана. Зло не одолевает его, он одолевает все зло. Зло не жжет его, он жжет все зло. Свободный от зла, свободный от страсти, свободный от сомнения, он становится брахманом. То есть, вы понимаете, вот это стремление к внешнему, оно рассеивает человека, и не только рассеивает. Почему он побеждает всяческое зло? Потому что стремление к внешнему, оно ведь сталкивается с стремлением к внешнему других. Все вокруг стремятся к внешнему. И вот это стремление к внешнему людей сталкивает их желание, приводит к конфликтам, приводит к тому, что один хочет совладать с другим. И все это в конечном счете приводит только к гибели. И гибели для брахмана. как же понять это? Вот вы обратите внимание, что даже приходя на Яку Упанишады, другие многие Упанишады начинают с рассказа о творении мира как о желании. Бог творит мир потому, что Он пожелал. Используется то же самое слово «желание», «страсть», «любовная страсть», которая и используется в санскрите, когда говорится о желании, о страсти кама, да? Мужчины и женщины, которые приводят тоже к творению, но к творению, естественно, ребенка. Да? То есть мир творится страстью так же, как творится страстью ребенка. Но чтобы выйти из мира, надо эти страсти в себе умертвить. То, что в языке вот индийской религии выражается в формуле «встать по ту сторону добра и зла». У нас, благодаря, наверное, Ницше, с легкой его руки, эта формула «встать по ту сторону добра и зла» почему-то понимается как, естественно, безнаказанно творить зло. Но это совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Смысл индийской формулы абсолютно иной. Встать по ту сторону добра и зла, это значит не стремиться ни к тому, что доброе, ни к тому, что злое в этом мире. Не желать. Не желать ни позитива, да, ни негатива. А желать выйти из этого. Это другое, это, конечно, совершенно не христианская позиция, поэтому и мир ведь иначе понимается. Но вот это надо понять, эту индуистскую вещь. Это не оправдание там дурного, а это желание выйти за пределы мира. В этом мире есть добро и зло, потому что когда мы стремимся делать добро, да, или когда мы стремимся избегать зла, но мало кто стремится делать зло, это уж совсем гадкие люди. Вот, стремимся избегать зла, мы всегда страстны. Мы всегда страстны. Если вы внимательно проследите даже свои самые лучшие порывы, когда вы хотите кому-то там помочь, что-то сделать, то вы почувствуете некоторую устремленность, страсть, привязанность к миру. Вот для упанишадического мудреца это все то, что мешает. Вы же слышали только что, что те, кто пытаются добиться миров там, жертвоприношениями, милостинями, они не достигают мира Брахмана. Значит, надо встать по ту сторону добра и зла. Быть равнодушным. Да, понимаете, это противоположно знаменитому Лермонтовскому, да? К добру и злу постыдно равнодушно. Вот. Здесь наоборот, равнодушие к добру и злу, нахождение по ту сторону добра и зла, это главный метод. Потому что мир возник из-за того, что Бог пожелал. Он проявил вот эту майю, энергию. Чтобы выйти из мира, надо, чтобы желание умерло. И вот здесь, дорогие друзья, мы с вами подходим к одному из самых интересных и самых многоучительных текстов Индии. Это так называемый Катха Упанишады. Катха Упанишады. В Катха Упанишаде рассказывается... Катха Упанишаде рассказывается о том, что некий мальчик Начикетас и его папа Брахман по имени Ваджа Шраваса. И вот папа Брахман решил все отдать, все жертвы принести, как бы все, что у него есть, пожертвовать богам ради того, чтобы достичь вечности. Об этом говорится так. Поистине Ваджа Шраваса охотно отдал все свое достояние в жертву. У него был сын по имени Начикетос. Когда давались дары священникам, вера проникла в него, бывшего еще мальчиком. И он подумал, вот они выпили воду, съели траву, выдали на их молоко, то есть коровы. Они бесплодны. Воистину, безрадостные миры, в которые идет отдающий этих коров. То есть все эти жертвы, они не приводят к достижению высшего мира. И он сказал отцу, отец все отдал. Отец, кому ты отдашь меня? Во второй, в третий раз повторил он это. И отец в гневе сказал, смерти я отдам тебе. Ничигета сказал, среди многих иду я первым, среди многих иду я средним. Каков же долг Яму, что он совершит сегодня через меня? То есть, что, как Яма примет меня? Яма, это в данном случае, уже в это время, в отличие от эпохи Вет, Яма это божество смерти. Как всегда, первый человек, как Осирис, да, он становится здесь образом смерти. И вот Яма действительно приходит. Приходит к нему, но мальчик столь вежлив, столь приятен, что Яма говорит, что я исполню три твоих желания. Да, тем более, что Яма, сам Начикетос идет к нему, а Ямы нет. И он три дня проводит в его доме, а значит, соответственно, никем не встречен в доме смерти. Потом возвращается Яма, видит, что брахманский мальчик, а брахману надо, полагается, в честь брахмана совершить жертвоприношение. И Яма говорит, раз ты провел три ночи в моем доме, не получив пропитания, о брахмана, почетный гость. Правда, это интересно, да, три ночи в моем доме, три ночи после погребения. Да будет тебе почет, брахман, да будет мне благо, выбирай поэтому себе три дара. Значит, это очень хитрый, на самом деле, мальчик. Он первым делом говорит, о смерть, да успокоится в своем стремлении Гаутама мой отец, и станет милостив, да исчезнет его гнев на меня, да признает и приветствует он меня, отпущенного тобой. Такой первый дар из трех, что я выбираю. Он точно его отпустил из смерти, да еще чтобы папа его простил и всю злобу на него забыл. Хороший, да? Вот. Яма сказал, как встань, признает тебя Аудалаки Аруни по моей милости. Ну, это другой имя отца. Он будет спокойно спать по ночам, исчезнет его гнев при виде тебя, спасенного из пасти смерти. Значит, это сказал, в небесном мире нет никакого страха, там нет тебя и не боятся старости. Преодолев обоих, голод и жажду, уйдя за пределы печали, радуются в небесном мире. То есть оказывается, что смерть не для всех. Есть еще небесный мир, это ведическая сварнара. Там прекрасно, там все хорошо, там нет старости. Это представление о вот, ну, классическое ведическое представление, которое было и у Майтрея. Помните, что как же так у нее после смерти сознание? А там радуются, а радость, вот это радование предполагает сохранение личности. Да? Вот, значит, вот. Вот так вот. Ты, смерть, знаешь об этом небесном огне. Поведай о нем мне полному веры. Ну вот опять же, полному веру. Видите, вот тот же образ. Обитатели небесного мира наслаждаются бессмертием. Это я выбираю как второй дар. Я поведаю тебе о небесном огне. Внимай же, Начикетос, постигая это. Знай, что этот огонь достижение бесконечного мира. Основа, скрытая в тайнике сердца. Сердце, опять же, нет. Оказывается, вот этот огонь, который горит в сердце, огонь полной веры, это и есть путь достижения того мира. Но это не ребятки, не заблуждайтесь, это речь идет о мире предков, о втором пути. Только о втором пути пока идет. Вот, но это же большинство не знает, все думают, что это единственный путь. И Яхве рассказал ему об огне, начале мира, о составных частях жертвенного алтаря, каковы, нисколько их, каков порядок. И тот повторил то, что было ему сказано. Тогда удовлетворенная смерть снова обратилась к нему. И великодушный Яма сказал ему, умилостивленный: «Сейчас я дам тебе здесь еще один дар. Да будет этот огонь известен под твоим именем. Возьми эту многообразную цепь». Тот трижды возжег огонь на Чикетос, да совершает три действия, преодолеет рождение и смерть. Ну, идет туда. Этот огонь все люди назовут твоим именем, выбирай себе третий дар. Я пропускаю некоторые места, весь текст очень интересен. И, ну, значит, третий дар, и на Чикетос сказал. Сомнение возникает. После смерти человека одни говорят, он есть, другие — его нет. Да узнаю я это, обученный тобой. Вот третий дар здоров. Кажется, какая простота. Уже говорили о том мире, говорили о небе, говорили о небесном огне, а о том, куда уходят после смерти, как же нет. О чем он спрашивает? Наивно полагают очень многие ученые, что это отблеск действительно распространившегося в Индии где-то в 7-6 веках до Рождества Христова неверия. Было неверие, было целое направление так называемой лакаятики, может, я об этом вам расскажу сегодня на следующей лекции, два слова. Вот, но речь здесь не об этом, совсем не об этом. И вопрос о том, есть человек после смерти или нет человека после смерти, это вопрос о другом. О том же примерно, что смутило Майтрею. После смерти человек остается как личность, альтернативная Богу. Бог одно, а человек воскресший, покрытый сиянием, другое. Или Бог и человек вместе, и тогда, соответственно, человека такового нет. Атман слится с Брахманом, как капля с океана. Понимаете? Вот если капля — это капля, вот вам очень простой образ мне пришел сейчас в голову. Если человек — это капля бензина, а океан — это вода, то капля бензина падает, или масло, скажем, более благозвучно, капля масла, даже лучше елея, падает в воду и всегда остается. Она по всей поверхности воды растекается, можно сказать, вот здесь масло, здесь вода. Да? С помощью микроскопа чего-то. А если капля воды и падает в океан воды, то она соединяется, и нельзя сказать, где вода капли, где вода океана. Всюду одно. То есть вопрос идет в том, что человек и Бог — разносущностные существа, когда они, конечно, всегда не соединятся, да, будут как пленка на воде и вода. Или одно сущностные существа, и тогда они соединятся. В этом смысле вопроса: существует человек после смерти или не существует? Это такой глубокий вопрос. Что же отвечает на это Яма? Вы думаете, он сказал одним словом, да или нет? О, нет. О, нет. Вот здесь-то хитрый мальчик нащупал самую важную точку. Яма сказал: даже боги до сих пор сомневаются здесь, ибо нелегко распознать это тонкое рассуждение. Выбери себе другой дар на Чикетос, не обременяй меня, освободи меня от этого. Понимаю, конечно, что речь не идет о нашем примитивном понимании, есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Конечно, речь о совершенно очень тонких вещах, это именно тех, которых я вам сейчас сказал. Происходит ли слияние с потерей личности или происходит сосуществование личности? Вот эту, кстати, величайшую альтернативу христианство решает в учении о Троице. Учении о Троице. И в этом смысл учения о Троице. Но в свое время мы об этом поговорим. Начикетос сказал: даже боги и то сомневаются здесь. И ты, смерть, сказал, что это нелегко распознать, не найти другого наставника в этом, равного тебе. Нет никакого другого дара, равного этому. Настыдно, мальчик, правда? Причем со смертью ведь говорит, просто. Да? Яма сказал. Видите, замечательный текст. Этим всем текстом. Но этот текст немножко более поздний, но ему там, скажем, 2300. Яма сказал: выбери себе в дар сыновей и внуков. что проживут сотню лет. Множество скота, слонов, золота. Слон это вроде как Роллс-Ройс. Золото, коней, выбери себе во владение обширные угодья на земле и живи сам столько осени. Понимаю, не весен, осень. То есть жизнь земная всегда склонение к смерти. Столько осени, сколько хочешь. Если считаешь это равным задом, выбирай себе богатство и долгую жизнь. Процветай на Чикетос на великой земле. Я сделаю тебя обладателем всего желанного. Какие не бывают труднодостижимые желания в мире смертных. Проси себе в мире смертных. Проси себе волю, все, что ты желаешь. Вот красавица на колесницах, сопровождаемые музыкой. Такие недоступные людям. Пусть подаренные мной они служат тебе на Чикетос. Не спрашивай только о смерти. Неплохой диалог, правда? Мальчик тоже дневником шит и не лаптем щитливым. На Чикета сказал, приходящие эти удовольствия у смертного. О, Антака, Антака, прерывающий, Антака, прерывающий, прерывающий жизнь. Они иссушают силу всех чувств, да и жизнь-то вся коротка. Пусть же остаются у тебя повозки, танцы и пение. Не должен человек радоваться богатству. Разве сможем мы владеть богатством, если увидим тебя? Будем ли мы жить, пока ты правишь? Лишь этот дар следует не исправить. Помните, ну разве можно стать бессмертным с помощью богатства? Вот все одна и та же мысль. Кто из подверженных уничтожению смерти внизу на земле, приближившись к неуничтожимости и бессмертию, узнав и поразмыслив об удовольствиях, рожденных внешней оболочкой и страстью, кто из них станет радоваться слишком долгой жизни? Скажи нам, смерть, о том, в чем сомневаются, что заключено в великом переходе, вот в этом переходе в мир Брахмана. Этот дар, проникший в сокрытое и не иной, выбирает на Чикетос. И яма, смерть, начинает свой великий рассказ. Поистине, это он говорит, яма. Поистине, одно дело благое, другое приятное. Оба они с различными целями сковывают человека. Хорошо бывает тому, кто держится благого, гибнет целью того, кто выбирает из них приятное. И благое, и приятное приходит к человеку, разумный, поразмыслив, различает их. Ибо разумный предпочитает благое приятному, глупый ради мирского благополучия выбирает приятное. Ты же на Чикетос, поразмыслив, отбросил желание, что приятно или кажется приятным. Ты не пошел по тому пути, сопряженному с богатством, на котором завязли многие люди. Далеко в разные стороны расходятся те, что известны как знание и как незнание. Я вижу, ты стремишься к знанию на Чикетос. Многочисленные желания не подавили тебя. Пребывая в глубине незнания, но считая себя разумными и учеными, блуждают, скитаются дураки, словно слепцы, ведомые слепцом. Не постичь перехода, помните, какого перехода, неразумному, глупому, опьяненному, обманчивым богатством, с мыслью, есть лишь этот мир и нет другого, он снова и снова попадает в мою власть. Достоин удивления наставляющий о том, когда даже слухом многие не способны постичь, кого даже слыша многие не видят. Искусен постигающий его, достоин удивления обученный, искусным и узнавшим его. Итак, дальше идет рассказ о том, как же этот путь найти. Как же найти этот путь. И вот рассказ этот о пути мы встречаем в той же Катха Упанишаде. Катха Упанишаде, в рассказе о обрубании желаний. Обрубании желаний. К чему привязано сердце? Сердце привязано тысячу артерий к этому миру. Но только одна артерия ведет в мозг. Выбирающий этот путь, ведущий в мозг, достигает жизни. Идущие по тысяче путей ничего не достигают. Эта анатомия, естественно, не настоящая. Индийцы были прекрасные врачи и прекрасно умели лечить. Не об этом здесь речь. Здесь идет речь о том, что единственный путь – это путь к голове, то есть к брахману, голове всего. И этот путь правильный. Все остальные с тысячи или сто путей, то есть все остальные бесчисленные пути, пути, направленные на устремленность к этому миру, это пути неправильные. Это пути неправильные. Это пути, которые приводят к привязанности к жизни. Привязанности к жизни. И привязанность к жизни вновь и вновь будет возвращать тебя в миры. Этика Упанишад, которая на самом деле и есть наука о освобождении мокши или спасении нитки. Этика Упанишад – это этика обрубания узлов. Узлов, которые связывают человека с этой жизнью. И еще более того, которые связывают человека со своей личностью, как с чем-то отличным от всего остального. Вот здесь очень тонкое и очень важное несоответствие мировоззрения западного мировоззрению индийского. В мировоззрении западном человеческая личность не уничтожима. В мировоззрении индийском человеческая личность лишь прельщение. Прельщение, мешающее освобождению атмана, возвращению его к своему, к своей сути, к брахману. И поэтому все, чего ты желаешь, ты должен от всего этого уметь отказаться. О том, как отказываться, что такое отказ. На этом построены разные учения индийские. От невероятной аскезы, действительно воздержания от всего, до исчерпывания желаний в невероятной разнузданности, как, например, там, в некоторую форму тантризма. Но это всегда уничтожение желаний, тем или иным образом. Желания должны быть уничтожены, потому что мир возник желанием. И чтобы выйти из мира, надо эти желания прекратить. Соответственно, смотрите, что предлагает смерть, как альтернатива, я тебе дам все. Танцовщик, золото, слонов, там, власть над миром. А разве что-нибудь иное предлагает в трех искушениях Христу сатана? Ведь, по сути, это то же самое. В первом – материальные блага, хлеб. Во втором – власть. В третьем – славу. Славу, да? Славу Сына Божьего. Брось из крыла храма, сказано, что тебя на руках понесут, ты не разобьешься. Все то же самое. Вот только ты на это соглашаешься, ты оказываешь во власти не Бога, а противоположной силы. Уже вне Бога. И как что говорит Бог? Отойди от меня, сатана, ибо сказано, Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. То есть в иной системе, в системе, естественно, не южноазиатской, но говорится примерно то же самое, что не себе, только Богу. Не себе, даже не своему спасению, не своей вечности, только Богу ты служишь. И вот это учение преподносится в Катха Упанишаде. Она завершается
я хотел найти вот это обрубание, обрубание узлов, но я, наверное, сейчас... Причем Пуруша, он скрыт, вот этот Пуруша, он, вот этот Брахман, он скрыт, настоящий человек, Пуруша, Брахман, это одно и то же, он скрыт в тайнике сердца. Только тот, кто освободился от желаний, он его видит, он с ним отождествляется, и таким образом отождествляется с Брахманом. Вот, собственно говоря, дорогие друзья, только, значит, вот модель Упанишад. Модель Упанишад. То есть этика, у нас еще любят говорить там, религия, там, скажем, она полезна, она служит нравственности, нравственный аспект религии, и в Индии, и на Западе. На самом деле нравственность – это не цель. Это лишь инструмент, это лишь средство. Это лишь средство. В любом случае нравственность – это отказ от желания, это средство для того, чтобы соединиться с Богом. В Индии тем более. Потому что когда человек… В Индии есть такой рассказ о двух братьях Удане и Сидхане. Два брата, которые жили, двойняшки, в общем, два брата-ровесника жили прекрасно вместе, все у них было общее, они вместе возделывали поле, вместе, значит, проводили время, и надо же было им влюбиться в одну девушку. И тогда, значит, братья постепенно так озлились друг на друга, что убили друг друга. Вот что такое страсть, вот что такое желание, вот что такое эгоизм, да, когда каждый хотел девушку не отдать другой, а заполучить себе, естественно, в жену. И таким образом смерть – это результат желания. Бессмертие и вечность благодаря отказу от желания. И вот здесь, дорогие друзья, на самом деле, вы, наверное, уже заметили, таится большая ловушка. Те, кто ее заметили, молодцы. А другим я расскажу. Дело в том, что если любое желание привязывает человека к себе, к своему эго, потому что ты же желаешь, то, соответственно, желание мокши, освобождения, желание соединения с Брахманом тебя связывает не с Брахманом, а с собой. С собой. На обыденном языке это звучит так. То, чего мы, это даже знаем, даже без всякого индуизма, то, чего мы хотим, очень страстно желаем, но никогда не получаем. Но на уровне такой вот уже философской, богословской рефлексии, это именно вот эта страшная проблема. Что ежели мы желаем спасения, то его же мы желаем, соответственно, не обретаем. Как быть? Вот поверите ли, что где-то в VII, наверное, веке до Рождества Христова эта мысль настолько поразила индийское общество, что в благополучном совершенно обществе, где не было никаких восстаний, там, рабов и колонов, нам об этом ничего не известно, где не было никаких военных нападений страшных, разразился невероятный кризис. Люди ходили и искали снова, как после кризиса, во время кризиса Вет искали из этого кризиса Вет, их вывел внутренний огонь и учение Упанишад, а так через три столетия сами Упанишады оказались в тупике, казалось бы, как выйти из этого состояния, как ответить на этот вопрос, что делать. Вот VII век
это время великих вопрошений и великой духовной смуты, внутренней смуты. Нам это иногда трудно себе представить. Мы предполагаем, что духовные процессы – результат каких-то внешних кризисов. Даже и христианство, и ислам пытаются объяснить какими-то внешними кризисами в политической, в экономической сфере. Не очень удачно. Но здесь точно так ничего подобного нет. Это было именно кризис духа. Кризис взыскующего сердца. Проблема заключалась в том, что мистик видел в себе брахмана. Он видел этот внутренний свет. Но он понимал, что если он хочет освободиться и быть с ним, то это он, а не этот свет. Как и, понимаете, вот эти все проблемы были сняты потом. Они были отодвинуты в исламе и сняты в христианстве. А в Индии, это, кстати, эта тема очень занимала, например, Платона. А в Индии не могли ответить на этот вопрос однозначно. Была предложена, как это всегда бывает в Индии, палитра ответов. И эти ответы очень часто ученые принимают за чистую монету. То есть вот то, что говорится, то и есть на самом деле. Забывая, что мы здесь, так же, как в разговоре Яжнавалки с Майтреей, и уж тем более разговоре Ямы с Начикетасом, который, безусловно, есть литературная фикция, конечно же. Мы имеем дело здесь не с онтологией, то есть с наукой о бытии действительных реальностей, а мы имеем дело здесь с аскетикой, то есть с приемом, которым можно обойти этот тупик. И приемов было предложено много. Первый прием, и мы сейчас поймем, почему речь только о приеме. Первый прием – это отрицание вообще иного мира. Вот этого того иного мира, мира брахмана, его нет. Его нет. Европейские ученые думают, что на самом деле нет. А в действительности он просто, о нем предлагают забыть. Забыть, потому что не стремится. И это огромное и многоразличное движение, оно называется... Настья, и последователи этого движения называются настики, настики от слова на санскрите наасти нет иного, не есть вернее, наасти, не есть, нет. То есть то иного нет, иного мира нет, настика. Сама по себе настика разделялась на два больших направления. Одно из них локаятика. Локаятика. Говорила о том, что это лока, от слова лока мир. Лока в смысле мир, как вселенная. Локаятика. Последователи этого учения называли чарваки. Обратите внимание, что это то время, когда в Греции расцветает эллинская философия. Я вот готовился к семинару по философии, который у нас будет в следующий четверг. Может, даже кто-то здесь присутствует, все, кто ходит на эти семинары. Когда я читал, перечитывал, чтобы быть заодно с учениками, не быть более глупым, чем вы, перечитывал учебник, то обратил внимание, что... Антисера и Реали, они постоянно напирают, что здесь Платон, а еще о Платоне должна идти, здесь Платон обращается к элементам там орфического мифа. Здесь Платон обращается к мистериальной традиции. Ни к чему он не обращается, он в ней живет. Джибьор, наивный западный философ, даже очень хороший, он предполагает, что он, этот Платон, такой же западный философ, как он, только он иногда обращается, как и, собственно говоря, сам антисер, иногда обращается к религии, он тоже делает человек, потому что в церковь ходит. И Платон иногда к чему-то обращался, он жил в этой традиции. Это была общая традиция. Общая традиция. И, а здесь мы имеем в лаконятике другую форму, совсем не платоновскую. Но это была общая традиция, когда духовное и размышляющие не разделены, они вместе. Лаконятиков именовали совсем как софистов, чарвака, чарвака, красноречивый, значит, такие многоглаголющие, говорящие убедительно, от чарва, убедительная речь, отсюда, возможно, чарва происходит наша, чарва, убедительная речь. Лаконятика – это учение о том, что есть только этот мир, и в этом мире есть только эта жизнь. Есть только эта жизнь. Есть другая форма настики, которая говорит о том, что же есть только этот мир, но есть перерождение. Есть перерождение. Сейчас я не скажу. Вот. А лаконятика говорит о том, что есть только этот мир. Я позволю себе прочесть какие-то цитаты из лаконятика. Пожалуйста. Человек состоит из четырех элементов. Когда он умирает, земля возвращается в стихию земли, вода к воде, огонь к огню, воздух к воздуху, между тем, как чувства его исчезают в пространстве. Четверо с носилками поднимают труп и уносят. Они толкуют о покойном, пока не достигнут места сожжения. Здесь его кости принимают цвет голубиного крыла, и его жертвоприношение оканчивается в прахе. Глупцы те, кто проповедуют милостями, а те, кто отстаивают существование нематериальных категорий, несут вздор пустой и лживый. Когда умирает тело, и невежда, и мудрый равно обретают конец свой и пропадают, и после смерти более не живут. Для европейского человека это абсолютный материализм, конечно. Но только одна хитрость. Почему-то эти лаконятики, а это замечательный человек по имени Аджита Кишакамбалин говорил. Кишакамбалин — это волосяное одеяло. То есть это человек, который носил лосиницу. Лосиницу. И, видимо, не один он. Он основоположник к этому учителю. Он аскет. Его последователи жили в монастырях. Ну чего ради? Чего ради? А ради того, что все это говорит, смотрите, о чем? Что иного мира нет. Что после смерти перерождения нет. Ни к чему не стремись. Но живи правильной ритмичной жизнью. Объясняется это чем? Что ничего нет, но нравственный закон-то есть. Если ты здесь украл $20, то завтра тебя снимут последний пиджак. Ну, это для простаков. А на самом деле, тебе надо, ничего не желая, правильно прожить жизнь. Тогда соединишься. Но об этом ни в коем случае не говорят. Это вообще лучше забыть. Лучше просто правильно прожить жизнь. Это лаконятика. Аджилика. Безжизненность. Аджилика. Другое направление Аджилика. Его основоположник такой Гошала. Аджилика говорил о том, что есть перерождение. Но перерождения обусловлены изначальной сутью каждого человека. И все равно надо все изжить. Неизбежно. Поэтому надо жить правильной, достойной жизнью, чтобы не ухудшать свою карму, но при этом есть судьба, не яти, космический принцип судьбы, который не зависит от твоего желания, но зависит от твоих поступков. Соответственно, ты можешь искажать свою судьбу, И тогда твоя жизнь будет хуже или лучше, ты будешь перерождаться все время. И чтобы излишне не страдать, надо вести правильную жизнь. Поэтому монахи секты отживиков тоже себя изнуряли подвижничеством, чтобы не ухудшить свою судьбу. Надо сказать, что отживики сохранялись в Южной Индии до 14 века после Рождества Христова. Это очень долго сохранявшееся направление. Вот это как два умерших направления, но, как вы видите, материализм очень специфического рода здесь. Материализм очень специфического рода. Третьим ответом на кризис Упанишад был джайнизм. Религия джайнов сохраняется до сих пор. В Индии примерно 2 миллиона человек следует этой религии. Когда-то она была весьма распространенной и весьма славный, то есть ее последователи джайнского учения наравне с другими индуистскими учениями получали от индийских царей там поддержку, материальную помощь и так далее. В шестом веке основоположником джайнизма был Вардхамана, которого прозвали Махавира, великий воин. Вардхамана сам происходил, что тоже очень интересно, из царского рода. Он был кшатрием, он не был брахманом. И если мы вспомним вот это учение о пяти огнях, которое тоже ведь кшатрий, да, Прамахана Джайвани рассказывает брахманскому мальчику, то мы поймем, что каким-то таинственным образом вот эти все новые учения, начиная от учения о пяти огнях, они все в руках у кшатриев. И, по всей видимости, подтверждается мысль о том, которую я вам уже высказывал, что это перетолкованные, переосмысленные древние учения доарийской Индии. В чем же суть джайнизма? Если для лакаятики нет ничего, кроме этого мира, и материальных, и душевных субстанций человека, о которых поэтому и не надо заботиться, что в них ничего нет. Если для отживики есть некая карма, которая под влиянием судьбы разматывается как нить, то для джайнов есть живая и валящая, и в принципе вечная человеческая душа. Это очень важно. Для Индии это довольно редко. Вот для индийской традиции это нечастый вывод. Но так думали ведь, и на самом деле так думали и в Ведах. Ведь что выбирает между добром и злом? Тоже валящая, свободная человеческая душа. Эта валящая, свободная человеческая душа называется как раз джива. Джива. У отживиков нет жизни, потому что нияки, вот судьба, разматывает человеческую жизнь как бы без участия в идеале свободной воли человека. Свободная воля может только ухудшить твою судьбу. Отжива – это свободная валящая душа. Вот она есть, и она вечна. А брахмана, Бога, нет. Нет. Это интересно. Вечная человеческая индивидуальная душа есть, а брахманы, Бога, нет. Поэтому, соответственно, стремиться не к чему. И для джайнов, есть такая альтернатива. Да, есть и перерождение, естественно. Перерождение есть. Перерождение страданий. Это общее индийское понимание. Значит, что если уж есть перерождение, то оно страдание. Надо избавиться от перерождения. Перерождение происходит из-за того, из-за желания. Опять же, все то же самое. Перерождение происходит из-за желания. И тот, кто желает чего-либо, он с этим связывает. И у джайнов есть такой образ, что это как вот промасленная бумага, она прозрачна. Да? Сливочное масло, бумага не растительная, бумага прозрачна. Но она же липкая, на нее налетает всякая пыль, и она становится непрозрачной. Вот пыль – это желание. Прозрачная бумага – это джива, которая понимает свое естество, свою призванность не перерождаться и не страдать, а вечно пребывать в счастливом состоянии в неизменном мире, как личность. Но человеческие желания этому мешают, и поэтому люди вновь и вновь перерождаются. Соответственно, надо перестать желать, и тогда человек переплывает реку этого мира и оказывается в состоянии вечного личного блаженства. Вечного личного блаженства. Значит, джайнская философия и аскетика разработала очень строгие некоторые принципы. Значит, во-первых, невреждение ничему живому. Любое повреждение чего-либо живого – это страстное ради себя значит, искажение жизни. Тот, кто повреждает что-то живое, он никогда не сможет возродиться. Это доходит до крайности. Джайнские монахи носят постоянно марлю около лица, чтобы не вдохнуть никакое насекомое, даже самое маленькое, а в Индии, как вы понимаете, полным-полно. Вот. Джайнские домохозяева, да, вернее, домохозяйки, они не убивают никаких насекомых. А в Индии, как вы понимаете, тоже полным-полно в домах. Всякие пауки, жуткие тараканы здоровенные. Вот. Но поскольку жить с ними тоже невозможно, то в каждом джайнском доме есть такая маленькая, без окон, без дверей, камера, куда хозяйка всех насекомых отправляет. Они там все прилетают, получено, она к этому не причем. Она им все заставляет жить. Вот. Ну, такие вот смешные вещи. Значит, в настоящее время джайнская, значит, традиция разделилась на две части. На тех монахов, которые, и мирян, соответственно, монашеско-мирянские ордена едины, как в католической церкви, где есть мирянская часть католического монашеского ордена. Так вот, часть джайнов – это дигамбары, одетые в четыре стороны света. То есть считает, что монахи, не миряне, монахи должны быть настолько не привязаны к миру, что они должны ходить голыми. То есть они должны быть абсолютно равнодушны ко всему. Ну, в Индии не так холодно, поэтому можно ходить физически, можно ходить голым. Но сейчас считается это все-таки неприличным, и поэтому они ходят голыми в своих монастырях. А когда по каким-то причинам надо выйти в город, что-то они все-таки одевают на себя. Вот, и, ну, это считается наиболее строгой всех. Вторая, шритамбары, это одетые в белые. Значит, они ходят вот в таких вот белых балахонах, без, естественно, не дай бог, там никаких у них украшений, ничего там, что может привязать к тебе. Джайны миряне, у них не такие строгие правила, но идея в том же самом. Не привязываться, не желать ничего. Любое желание приводит к новым перерождениям. В индийском, кстати говоря, народном таком традиции считается, что вообще человек, который не стал монахом, а создал семью, он уже в этом рождении
путем Брахмана не пойдет никогда. Ну и, соответственно, для джайнов никогда не воспарит такие абсолютные сферы. Он обязательно переродится, потому что семейная жизнь неизбежно предполагает желание. Но догматически этого принципа нет. Это именно народное представление о так называемом бессмертии выше пупа и ниже пупа. Выше пупа – это бессмертие духовное, сердечное, оно у монахов, а ниже пупа, естественно, через продолжение рода, через оплодотворение, это бессмертие родовое. Твое бессмертие, о смертный, в твоих детях, обычно произносится формула при заключении брака. Но ничего, не забудем, что дети – это одно, а новое твое перерождение – это другое. Если ты будешь очень достойным семьянином и все, то, возможно, в следующем рождении ты родишься неплохо и уже как монах переродишь, шанс есть. Вот. Вот именно научение тому, что нельзя привязываться ни к чему страстно, породило замечательную джайнскую поэзию. Я прочту вам пару примеров, которые вот, позволяют нам почувствовать вот этот вкус индуистской, джайнской вот, этики. Это стихи как раз одного из подвижников направления гигантов, то есть более строго. Тело, дом, богатство и жена, сыновья и друзья и враги, все они отличны от души, от жизни. Лишь глупец считает их своими. Со всех сторон прилетают птицы и садятся вместе на деревья. На утро каждый летит своим путем, они разлетаются во все стороны. Смерть не для меня, зачем же мне бояться? Болезнь не для меня, к чему сокрушаться? Я не ребенок, не юноша, не старик. Все это состояние лишь состояние моего тела. Снова и снова я наслаждался в своем ослеплении всеми видами тел. Я отбросил их. Теперь я мудрый. Стоит ли печалиться об этом хламе? Душа одно, материя другое. Прям Платон, да? В этом сущность истины. Все остальные слова лишь ее украшение. Понимаете? Душа одно, джива, материя другое. Но здесь, дорогие друзья, я сразу вам скажу, Таши только более сокровенная ловушка. Конечно, материю мы отбросим. Да, джайна материю отбросим. Но как же без души? Ты же хочешь для души освобождения? Ты же хочешь, чтобы душе было хорошо? Ты хочешь, чтобы душа воспалила? Ты хочешь. И поэтому есть твоя душа. Душа – это реальность. Джайн четко, душа – это реальность. Душа воспалила. Душа есть. Значит, в представлении индуизма, то, что ты хочешь, ты не обретешь. Кто-то шел за Махавирой и верил в то, что если ты не хочешь соединение с Брахмой, не думаешь о Брахме, думаешь только о душе, душа реальность, ты ее знаешь, она в тебе присутствует, ты замечаешь внутренний огонь, это внутренний огонь твоей души, ты достигнешь блаженства. А кто-то говорит, нет, если ты хочешь достичь блаженства, ты его не достигнешь. Я не пойду к тебе. Поэтому секта джайнов не так велика. И тут возникает еще одна традиция, о которой мы с вами поговорим на следующей лекции. И это, конечно, буддизм. Так что до новой встречи, друзья.